Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио можно сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь» через систему HRPay. Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Дорогие радиослушатели, с вами в прямом эфире диакон храма Покрова Пресвятой Богородицы, Горлуцкий Долгопрудный, и руководитель школы детской мозаики при коррекционной школе города Лобни Дмитрий Котов. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Тема сегодняшней передачи «Воспитание через детское творчество». Мы продолжим чтение книги «Наше родное», написанное детьми, которые прислали рассказы со всех уголков нашей необъятной Родины. Звоните, задавайте свои вопросы. Так, дорогие радиослушатели, такая живая беседа, которая у нас с вами, так сказать, периодически возникает, она для меня дорога, и можно ответить на вопросы, которые нас волнуют с вами, и меня волнуют. Вы знаете, когда это проговоришь, и как бы со всех сторон как бы попробуешь все осмыслить вопрос, да, он как бы яснее становится, во-первых. Но так как я занимаюсь детьми, говорил, уже 52 года, да, 52-й год уже занимаюсь, 21 год у меня была первая школа, художественная школа первая. И вот на протяжении всей жизни их было очень много. Ну, в конечном счете, у каждого свои дары. И вот у нас появилась эта школа детской мозаики, которую уже мы отметили в позапрошлом году 20-летие. Хотя мы посчитали уже даже больше 20 лет. 24 года. У нас есть один мальчик, который уже взрослый человек, уже женат. И мы, по его работа была сделана в 4 года, вот, а сейчас ему уже 26, так что, вот видите, оказывается, нам уже не 22, а 24, наверное, года. Ну, хорошо, значит, мы читаем с вами книгу «Наше родное», написанное детьми, действительно, со многих уголков нашей необъятной страны. И последние рассказы были посвящены сыну лесника Вадиму Гырнице. Гырниц Вадим Гырниц. Он пишет о том, что ну, сын лесника, как он, например, на охоту, например, я сейчас вот рассказ, как на охоту он ходил. Вот, на охоту ходил. Ну, послушайте. Один раз мои друзья пригласили меня на охоту на белых куропаток. Я сразу согласился. Друзья предупредили, что надо хорошо выспаться. Когда я пришел домой, то сразу схватился за ружье. Оно было заряжено. Настала пора ложиться спать. Я быстро завел будильник и заснул. Проснулся утром, быстро встал, проверил ружье еще раз и стал ждать вечера. Ровно в 8 вечера я отправился к своим друзьям. Там мы с ними попили чайку, потом отправились в путь. Путь был нелегкий, но мы все-таки добрались до места. Один мой друг-охотник сказал, что надо разжечь костер и спрятаться в кустах так, чтобы куропатки не увидели. Мы так и сделали. Настала ночь. Куропаток долго не было. Вдруг затрещали сухие ветки. Из черноты появилась стайка куропаток. Впереди шел куропач-вожак. Куропатки подошли к костру и начали крутиться. Мне сразу показалось, что они исполняют какой-то танец. Я и про ружье забыл, и про охоту. Так это было красиво. Но вдруг раздались выстрелы. Стайка взлетела в воздух. Три куропатки не успели взлететь. Мои друзья взяли их, затушили костер, и мы пошли из леса. Они шли веселые, а я молча. Вот такой рассказ. Замечательный. Вы знаете, ведь для меня это дорого, дорогой рассказ, потому что я сам хотел быть охотником и мечтал всю жизнь, бредил этой охотой. Все об охоте, наверное, в детстве я прочел, что можно было прочесть в библиотеке. Вот, даже рассказывал здесь, на Радонеже, как я сбегал из дому, на Байкал отправлялся. Вот, ну вот, написал письмо маме, что стану охотником, тогда и напишу. Это было давно, конечно. Давно это было, сколько уже, наверное, лет 60 назад, больше, даже больше. Вот. Так что эта тема для меня не безразлична. И у меня опыт охоты есть свой. Вопрос? Ну, давайте, может быть, ну, давайте вопрос. Я слушаю вас, дорогие. Нет? Вопроса нет. Хорошо. Лучше закончить тему, конечно, а потом уже вопросы. Опыт у меня охоты такой. Я, когда в Тюменской области, кошмар какой-то, в Тюменской области, когда я был на заработках, это в советское время, вот, и, значит, меня пригласили на охоту. Причем профессионал пригласил. Профессионал, да. И мне дал ружье, и мы пошли с ним на охоту. Речка такая течет, уток немерено, просто немерено. И он, ну, умеет стрелять хорошо. Я, конечно, не умел стрелять, хотя думал, что это просто, это не совсем не просто. Вот, у него один выстрел всегда попадал в цель. И он все эти утками этим обвешался уже, я не знаю, сколько там их было, 8-10, прям по пояс. А у меня ни одной утки нет. Вдруг на 11 на 11-м, так сказать, на 11-й встрече, я стреляю вместе с ним в одно время. Ну, он, так сказать, скорее всего, конечно, все это, так сказать, опять попал в цель. А я, может, рядом где-то, а может, и попал в цель. Ну, вряд ли, вряд ли. Вот. Ну, и он, так сказать, так как мы вместе стреляли, у него много уток, у меня ни одной, он мне, так сказать, отдает эту утку, но она твоя. Вот. Ничего вкуснее, честно говоря, я в жизни не ел. Это, так сказать, дичь, настоящая дичь, это очень вкусно. Вечером жена сварила нам этот... суп такой из этой утки, вот. До сих пор помню, прошло сколько лет, до сих пор помню вкус этого супа, этого мяса. Вот, ну, хорошо, ну, думаю, на следующий раз это я уже, так сказать, стал проситься на серьезную охоту, на профессиональную, вот как-то, ну, в другом качестве. У его соседа, лесника, был такой уголочек, лодка была, островок был, и озерцо было такое, где он всегда поджидал уток. Как раз только начались, только когда охота разрешена, только вот первые дни начались, и мы пошли с ним на охоту. Он мне опять дал это ружье, который взял у соседа, да, и мне дал самое лучшее место, а сам пошел на худшее тоже. Мне это ценил, это, конечно, да. Ну, я жду, прилетают, знаете, прилетают целая стая уток, совершенно не боятся. Я сижу, меня видно, уже было... осень, и, так сказать, полностью я просматриваю. Они не боятся, они привыкли летом, кто никто не стреляет, не пугает и прочее. И я прицелился, долго целился даже. Да. Вот. Делал выстрел, и одна утка закрутилась на месте, накрутилась, и я выстрелил еще раз. И она обмякла, и вот это моя первая добыча, наверное, настоящая в жизни. Вот. И когда я ее выудил, я посмотрел, такая красивая. Ведь недавно жизнь была. Я эту жизнь прекратил. И мне, и с одной стороны, мечта моя исполнилась, а с другой стороны, что-то какая-то вот тяжесть поселилась. Но страсть была очень сильная, вы знаете, очень сильная. И я уговорил своего друга, художника, Володю Курдюкова, который уже, к сожалению, покойный, известный такой художник. Мы с ним одногодки. Мы уговорили на следующий день идти на охоту вместе с ним. Погода была скверная, дождь барабанил. Вот. Ну, страсть выше всего, страсть ужасная. Вот, хочется вот еще эту, угасить, утолить эту страсть. Мы идем, так сказать, километров прошли 10. Никаких ни утки, никакой дичи, никого нет. Идем назад. Уже все как-то эти сапоги, тут грязь месишь, там же бездорожье. И видим это, орел там на этом, орел, орлы сидят на стогах, стога стоят, соломы или окошенной травы, да. И там сидят подорлики или орлы там, ну, в общем, такие хищные птицы, это мы знали и видели, они красивые такие. Вот, и, ну что делать, надо... Может, подстрелим? Вот. Володя говорит. Я говорю, ну, а чего? Ну, как подстрелим? Ну, давай подстрелим, говорю. Вот. От безысходности. От скуки. От, ну, неудачного дня. Вот. И мы вы это, бросили фишку, и выпало мне стрелять. Первому. Ну, если в 200, так, сказать, ну, не получится ничего. Вместе. Один позже, другой раньше. Вот. И взлетел орел. Тяжело-тяжело взлетел, видно, под раненый. Летит над нами. Летит над нами. Вот. И прям как бы смотрел на нас. Это как сейчас вот говорю, у меня взгляд его помню как бы. И ближайший лесок, недалеко здесь, садится. Видно, мы поняли, что он там сел. И тяжело-тяжело летел. Мы пошли, поняли, что он раненый, подранок, и пошли. Быстро его нашли как-то. Да. Видим, высоко на дереве сидит орел. Но была очередь Володина стрелять. Ну что, сидит он, смотрит на нас. И тут защемило мне сердце. Вот. И я почувствовал себя преступником. Ну, ничего не сделаешь, оставишь подранка еще как бы, ну, более несправедливо, что ли, перед этим созданием Божьим. Володя, прицелился, выстрелил, и орел упал. Огромные крылья, огромные. Вот как будто это сейчас я вижу это, запомнилось на всю жизнь. Знаете, я чувствовал себя преступником, просто преступником. И до сих пор чувствую себя преступником. Моя охота закончилась на всю жизнь, навсегда. Вот. Мне нравится это, так сказать, занятие, об этом читать, расспрашивать охотников. Они все умеют, которые особенно умеют рассказывать. Да, знаете, охотничьи рассказы, да? Вот. Но охотиться я уже никогда не охотился. Вот. Это преступление, которое мы совершили против орла. Вот. Которое я совершил. Это первый выстрел мой был все-таки. Вот это на меня сильнейшее впечатление произвело. И вся моя страсть угасла навсегда. Я по-прежнему люблю лес, по-прежнему люблю живность всякую разную, лесную, и всегда рад встретиться нечаянно с лосем, там, с лисой, с зайцем. Но об охоте, уже никаких страсти, мои эти охотничьи умерли. Ну, так, поэтому, когда они шли веселые, написал автор этого рассказа, а я молча, я понимаю, почему он шел молча. Я тоже шел молча после того преступления. Ну, вот так. Вопрос есть, да? Ну, давайте вопрос. По нашей традиции. Вопрос.
Алло, алло, вы меня слышите?
Да, пожалуйста, я вас слушаю.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Вечер. А я что хотела сказать? Думала, когда же я дождусь, что у вас будет такое, можно сказать, не как покаяние, но такое страдание к тому, что вы тогда в этой охоте участвовали, дождалась, слава Богу. Потому что у меня у самой был такой случай, когда я была маленькая. У меня была птичка и была кошка. Я не понимала, как эта вот кошка видит в темноте. И знаете, я что сделала? Выключила свет, открыла клеточку, выпустила птичечку и только услышала писк. Включила свет, и птички уже не было. Я уже сейчас старый, под 80, до сих пор вот эта боль у меня в душе. Поэтому, когда кого-то, даже какую-то бабочку или еще что-то, вот у меня был отец Сергий Вишневский, который в лесу, многие его знают, так он каждую бабочку фотографировал. Представляете, как он любил все. Любил все и вся. И поэтому я очень обрадовалась, что все-таки у вас это, так сказать, желание, все пропало. Что у вас была действительно боль. И был такой случай, очень тоже страшный, когда была тоже охота, и там среди охотников взяли ребенка. Ну, он был не ребенка, но не совсем маленький, отрок. И представляете, они все встали там, как обычно, они там где-то находятся, у каждого пост, и зашевелилось такое то место, где был вот этот мальчик. И дед выстрелил, думал, что там огромное животное. И получилось, отлетела, значит, пуля от лося и перебила ему вот здесь вот, значит, у запястья. Ребенка не спасли от потери крови. Поэтому все эти охотничьи дела, И даже еще третий случай. Мой внук, который у меня самый, так сказать, близкий, который воспитывал со мной, тоже как-то поехал на охоту, и там кто-то убил лебедя. Не знаю, кто там из них. А эти, они вообще-то как бы лебеди не запрещенные в охоте, да? Но дело в том, что это такая птица, и которая песню, помните, пел у нас? Забыл, как уже это у нас было-то. Над землей летели лебеди. И у меня такая была боль. Я, знаете что, эту песню ему спела. И говорю, представь себе, кого убили вы. Я не знаю, кто из вас там. Вроде как-то он не особый охотник, но кто-то подстрелил. Так что я очень рада, что вы больше не участвуете в таких действиях, а совсем другим занимаетесь. Я вам низко кланяюсь, всегда вас слушаю, и мне радостно.
Спасибо большое.
Мне нравится ваша простота, потому что мы люди одного поколения с вами. Вы чуть-чуть помоложе. Всех вам благ. И с праздником. Завтра же у нас равнопостольная.
Нина, да.
Нина.
Спасибо большое. Да. Всех поздравляю.
Дай Бог и нам такой крепости духовной. Спаси Христос.
Спасибо. Вы знаете, вы как бы закончите эту тему. Я до сих пор помню все это случай, как будто вчера произошло. И до сих пор я каюсь. Наверное, всю жизнь буду каяться. Вот так вот. Потому что когда любишь природу, вот, истинно любишь. Вот, я его полюбил, я, так сказать, с детства. Вот, это, этот рассказ и конец его, то, что человек, так сказать, не сможет уже ружье поднять, он совершенно естественен, как мне кажется. Ну, вот так. Ну, хорошо. Теперь, значит, по нашему... по нашему доброму обычаю, вопрос, который записан здесь заранее, да, присылают люди. Древние люди были похожи на детей, вопрос, как быть древним искусством? Там же творили взрослые люди. Хороший вопрос, вы знаете. Хороший вопрос, очень хороший, потому что я очень люблю древнее искусство. Да, там были взрослые люди, но они были как дети. Их души были детскими. У меня давно ведь я искусством занимаюсь. Иногда попадаются, очень редко-редко попадаются взрослые люди, которые рисуют как дети. У них этого взрослого нет, вот этого вот печати взрослого. Это редкий случай, очень редкий. Я знаю одного художника, вот, покойный уже, не знаю, рассказывал или нет. Я пришел в одну студию художественную, мне показывают, руководители студии, с которой мы сейчас дружим, и всю жизнь, давно уже дружим. Она показывает рисунки, и вдруг показывает работы художника. Я говорю, да это же открытие, это же... На уровне, там Руссо, есть такой художник французский, да, это же открытие, это же надо человеку, выставку надо сделать, это надо сделать. Она говорит, многие работы уворованы кем-то, ну, в общем, нет работ, и не найдешь виноватого, и не найдешь, как это, куда они пропали. Вот, и вот то же самое, мне тоже более, потому что, чтобы сделать выставку из остатков работ, но это, выставку сделать, это огромный труд. Вот, и потом это же надо, это да выставиться, так, чтобы общественность об этом узнала. Это помещение. Такого нет. У нас такой возможности нет. Вот. Но, может, сейчас вот у нас появится музей, скоро откроем уже в интерьере, музей под небом. Говорил, что музей детской мозаики у нас открылся на улице, а теперь будет в интерьере. Может быть, там выставим. Это вот как бы, это передача, такая мысль мне пришла, художник. Это, то есть мы будем не только выставлять свои работы, но хорошо бы выставлять и какие-то открытия для зрителя делать, или для родителей, или детей. И тогда это зримо можно объяснять, что такое живое искусство, что такое настоящее. Вот, и древние люди, они не учились, академии заканчивали, они заканчивали институты художественные, понимаете? А мы, эти петроглифы сибирские, и, ну, неважно, все древние искусства, эти первичные эти полосы, коры греческие, вот, и даже идолы, понимаете, языческие, они делались, ну, как вам сказать, они создавались, ну, чистыми сердцами, во-первых. Во-первых, все это... Древние искусства, они были более детскими, я бы сказал так. Почему? Потому что там на первом месте был не профессионализм, на первом месте была идея. Идея. Например, передо мной два идола. Одно женское начало, другое мужское начало. Я видел в Киеве перед музеем. Ну, что вы, сказать, понимаете, там простые формы, рубленые и все так далее. Они же делали, идея какая была. Вот там все мужское начало в этих треугольниках, в этих квадратах, в этих формах, больших формах, там все это выражено, понимаете? Или а женское начало, там все плодоносящее, все круглое, все, так сказать, шарообразное. И все, то есть, если женщина перестанет рожать, жизнь на земле прекратится. Поэтому это божество, которое они делали, они верили в то, что как дети верили. Дети верят в сказки. И они верили в эту сказку, которую придумали взрослые дети. Вот. Вот так вот, понимаете. Так что сейчас вот это редкое явление, когда взрослые люди, как я, например, сказал, что я встречал несколько раз в жизни, но это редкое явление. А раньше они были, наверное, все такие, или почти все. Но, во всяком случае, это было общее явление, вот так я бы сказал. Да. Чем древнее искусство, тем оно как бы, знаете, охватывает больше всю жизнь этого племени, этого народа. Оно входит все его чаяния, весь смысл этих скульптур в чем? Как продолжение жизни, если хотите, да. Продолжение, ну, вот так вот. Кстати, древние культуры, славянские, допустим, я изучал этот материал, они, вот, например, до того, как варяги появились на нашей земле, в жертву приносились эти злаки, ну, в крайнем случае, животные, ну, не люди, а люди стали приноситься, это уже вот когда Перуну стали поклоняться и вот таким воинственным богам, которые принесли нашу землю, варяги. Вот. Поэтому вот этот вопрос, что древние люди были похожи на детей, вот эта детскость в культурах, в древних, это настолько чувствуется, понимаете, настолько чувствуется. Когда я же занимаюсь детьми, я вижу, что они похожи на этих древних людей. Они похожи на них. Внутри похожи, не то, что они похожи внешне, а внутри похожи. Вот такая-то простота. Я же не учу, как правильно рисовать. Они рисуют как-то правильно изнутри, по сущности. Они смыслы рисуют, они, потому что я, если учу их, понимаю большой формы. Вот. Все элементарно, как рисовать голову, как яйцо, понимаете, элементарные вещи, понимаете. Как фигуру там, сказать, нарисовать, там, параллелепипед, или беру пластилин, допустим, согнул пластилин, эту палочку, да, показал, это значит согнутая фигура. А если распрямил, значит, она прямая фигура. Вот, ну и вот такими простыми формами, когда объясняешь, дети уже не нарисуют непонятно что, понимаете. Вот древние эти простые обобщенные формы, космогоническими, они пользовались, они их знали, они ими, сказать, дышали, можно сказать. Они ими, для них они были живые. Ну, вот такой вопрос замечательный, да. Продолжаем наше чтение. Рассказы закончились, а начались письма. Письма Вадима Гырница. Вести из Смородинки. Вы помните, он живет, лежил в деревне Смородинки, называется. Вот что написала нам Любовь Иннокентьевна, мама Вадима. Вадиму нравится собирать рецепты, приготовление блюд, собирать марки, вести с вами переписку. Ваш конкурс попался мне на глаза неожиданно. Вадим увлечен сочинением историй. Читая их, можно понять, что он думает, чувствует, о чем мечтает. Вадим раньше часто оставался один дома. Мы с мужем на работе, младший в садике. Вадим сидел у окна и ждал меня. Много рисовал, писал. Списывал тексты, лепил из глины игрушки. Сейчас он становится старше. Знаете, здесь интересное, в связи с этим письмом, интересный очень вопрос задают, раб Божий Никита задал. Общее дело, которое остается в сердце, это важно. Как с детьми дома найти это общее занятие? Замечательный вопрос. Вот вам ответ. Смотрите, чем занимается наш Вадим Гырниц, сын лесника, да? Там нет таких условий, нет современных условий. Это же было, тем более, намного раньше, еще когда компьютеров и телефонов не было. Это давно письмо, книга наша издана. Когда? Почти 18 лет назад. Понимаете? Вот. И, значит, один оставался дома. Всегда работы, особенно когда свой дом есть, работы полно. Полно, особенно снег. Вот сейчас я приезжаю, у меня тоже сейчас свой дом в Сергиевом Посаде. Приезжаешь, снега по крыше, работы полно. Хорошо, когда этим занимаются не только взрослые, но и дети. Конечно, когда тяжелый снегопад, и когда все заледенело, конечно, тогда и взрослым надо, так сказать, помогать детям. Ну, надо, чтобы дети в этом участвовали обязательно. Ну, если там гораздо сложнее, когда он живет в квартире, естественно, да. Это в смысле, ну и потом хозяйство дома. У меня кошка, собака у нас. Это все уход требует. И все должно быть, это должны заниматься дети. Ну, подстраховать должны взрослые. Вот занятие, вот второе занятие. Третье. У нас есть куры. Я сказал жене, что да, хочется извести их. Я говорю, нет, пока мы живы, дети, внуки наши будут есть, так сказать, настоящие яйца, так сказать, которые мы питаемся, в основном отдаем курам со стола с нашего. Всегда остается какая-то еда. Вот, вот дальше, следующее. За теми же курами ухаживать, тоже уход. Дальше. Конечно, примеры я знаю из жизни замечательные просто. Папа, например, понимает, он сам спортивный человек, он понимает, что детей, если не воспитаешь, у него два парня, одна девчонка, если они не станут, скажите, вот такие спортивные, он ездит, туристические у них какие-то секции, понимаете, они ездят по всем областям. Он делает зимой выезды, так сказать, поднимаются на горы. Чем они только не занимаются. Вы знаете, как это дает много подростку, будущему мужчине. Вот. А если девочки там и кашеварят, как это много дает хозяйке будущей, будущей маме. Понимаете? А она, если она это полюбит, вот затем для нее она не побежит в Макдональдс. Если она полюбит, она будет своих детей, своего мужа, так сказать, кормить по-человечески, понимаете? Вот. В Макдональдс это не человеческая еда, я так считаю, понимаете? Это человеческая. Там сложная химия, во-первых. Во-вторых, это невкусно, кто понимает, что такое вкусная еда, понимаете? Кто знал, что такое деревенская еда? Щи, например, из печи. Мне рассказывали, говорит, мне повариха вчера сказала, у нее, Ени Ангеловой, позавчера Татьяна сказала, говорит, такие щи, как говорит, из печи мама делала, говорит, и нигде, говорит, не поешь, ни в каком ресторане этого не сделают. Ну, вот так вот. Дальше, что еще? Могу еще рассказать подобный случай. Однажды мне встретился ну, человек, который на космонавта учился, вот, космонавт, ну, вот, во всяком случае, в этой группе был. Я случайно его встретил в этой жизни, он меня, сказать, как бы подвозил от духовника, и мы разговорились. Он знал, что я с детьми занимаюсь. Я рассказал ему, что по рисункам детей можно о ребенке много очень узнать и рассказать. А мы ехали уже ночью, уже часов около 12 ночи. Да. Он вдруг разворачивается машиной. Все, поедем в Жуковский. Поехали ко мне домой. Я говорю, да уже поздно. Я жил в Малаховке тогда. Нет, поехали. Его зацепило это, если, чтобы узнать о ребенке. И мне это понравилось, понимаете. Ну, мы приехали ночью, уже второй час ночи. Ну, все, у него вся семья спит. Он показывает рисунки ребенка. Показывает, это, как он вылепил там, лепит он. Вот он вылепил там кита, кит. Вот, и, это, и папа выпил кита. Я говорю, вот смотрите, сравните вот этого кита своего, и посмотрите, который ваш ребенок вылепил. Я говорю, неужели вы не видите разницу? Он говорит, не вижу. Я говорю, ну вы понимаете, у вас, вот, например, животное там или это отношение, если это делает девочка, это отношение к противоположному полу, вообще, как правило, понимаете? Или если это мальчик, то это отношение к девочке, там, или к этому, понимаешь? Отношение вот к этой стороне, понимаете, да? Вот. Будущий мужчина, будущий семьянин, будущий отец. И вот смотрите, я говорю, смотрите, вот у вас эстетическое отношение к женщине, вот эстетическое, у вас кит, он весь, так сказать, значит, такой, ну, с эстетическими формами, он красив, хорош и так далее, а у него чувственный, понимаете, там эти губы, яркие губы, киту, зачем яркие губы, понимаешь, и так далее. Одним словом, я говорю, сказать, он с вами ездит там, тоже любит на озера ездить там, в Архангельскую губернию и так далее. Я говорю, вы не ездите? Он говорит, да нет, он же еще мал, говорит, ну что ему там 8 лет или 7 лет. Я говорю, вы знаете, как бы не опоздали бы вы. Вот. И так его серьезно поговорили, и он слово мне дал, так проникся, все. И потом позвонил мне и сказал, что теперь ездит только с сыном. Понимаете, вот ездит только с сыном. Так что вы спасаете своих детей, пока они малы. Дайте им вот это вот ощутить красоту нашей земли, понимаете, не красоту Макдональдса и всяких, ведь это же извращение, уродство, понимаете, а красоту всего настоящего, вот в чем дело, а не заменители, когда если он станет заменителем, для него станет нормой жизни, понимаете, если он на день рождения будет ходить с своими друзьями в Макдональдс, а еще мама, родители делают такую подарок детям Макдональдс. Ну, что может быть, сказать, извращеннее, простите меня. Ну, вот так. Для меня так. Я так это понимаю, понимаете? Почему? Потому что, ну, как припекло там, проезжаете вы на машине, негде остановиться. Макдональдс? Очень удобно. Но это, простите, это разовое. Это иногда. Ну, жизнь заставила. Но когда это становится нормой, или это становится нормой эстетической даже, понимаете, и нравственной, простите меня, это уничтожение чего-то настоящего в детях, вы знаете. Поэтому в лагерях у нас, особенно вот в начале были, там 20 лет назад, дети всегда готовили, я говорил уже об этом. Девочки, мальчики, берешь, так сказать, мальчика, две девочки, или наоборот, два мальчика, одну девочку, понимаете, все, а кто-нибудь из них старший. Вы знаете, как это замечательно. Как они стараются. Уже к концу лагеря, конечно, взрослые должны, если не умеют дети, конечно, они должны советовать, они должны показывать. Это нормально, понимаете? Дети должны спрашивать сами, понимаете? Ну, было такое, что мы и горький суп ели, все было, да, понимаете? Но зато, знаете, зато какое, как ребенок или девочка, или мальчик там радовались, когда всем еда нравилась, когда не выливался этот суп, понимаете, когда елся. Одним словом, к концу смены они все были мастера. И дрова кололи, мы учили их дрова колоть, и разжигали при этом, при дожде. Вот так вот, понимаете? Ну вот, это же надо, так сказать, выводите, какое дело. Везде можно, если ты в городе, ну найди деревню. Найди деревню. Я вчера с таксистом ехал, он рассказывал, как поэт рассказывал, таксист, русский таксист, парень, рассказывал о своей деревне, как поэт, понимаете, как он любит ее, в Тверской губернии, доезжать там 5 часов ему, 5 часов ехать на машине, понимаете, он никогда не откажется. И он говорит, что сейчас эта деревня не вырождается. Говорит, там, так сказать, стали москвичи ехать, говорит, и многие люди этим пользуются, и сдают эти дачи и так далее, за приличные цены, они там выживают таким образом. И она растет, деревня, понимаете? Ну, вот так вот. Значит, поэтому найти вот дело, которое надо обязательно, ребенок, чтобы он с утра до вечера был занят, как хотите. И, конечно, легче всего маме убрать комнату самой. Что это вы? Ребенка посадить за мультики. Гораздо труднее с ребенком убрать все. Эти же игрушки, эти же, так сказать, помыть полы, помыть посуду и все так далее. Но это цены нет. Вы же понимаете, вот оно и есть воспитание. Сама жизнь семьи каждый день подсказывает, что нужно делать. Как воспитывать ребенка? Как воспитывать ребенка? У меня есть замечательная одна семья, вот, я рассказывал уже о ней, ну, я никогда, в принципе, хоть и говоришь в другом ракурсе, уже говоришь как бы другой рассказ, вот. Он с детства был воспитан в деревне и воспитал также своего, так сказать, парня, понимаете. Они вместе крышу сами перекрыли, специалистов не вызывали. Это же здорово, понимаете. И он теперь прораб на большой стройке, незаменимый человек, нормально, да? Вот так. У него там по 70 человек под его начало. Он молодой парень. Вот так. Ну, и бесконечно можно об этом рассказывать, конечно. Да. Я думаю, что если аллергии нет, надо обязательно живность дома иметь. Если аллергии нет. Если есть аллергия, тогда вопрос, конечно. Да. Хорошо бы иметь какую-то живность. Чтобы дети ухаживали, не вы, а дети. Это тоже, сказать, сегодня он ухаживает за щенком или там за кошкой, за кошечкой. Не только гладить, чтобы ее погладить там, как приятно. Сидит кошка, ты ее гладишь, да? А еще и убирать за нее, простите меня, и туалет убирать. Да, как же вы думаете? А потом, простите, будет, когда свой ребенок, у нее не будет, у нее этот навык перейдет, так сказать, на воспитание ребенка, понимаете. Сколько этих пеленок стирал, я помню. Сейчас здесь, сейчас у нас стиральные машины, а тогда не было стиральных машин. У меня не было. Я их помню, только стираю. Вот, 4 детей, шутки, что ли? Ну, так, хороший вопрос задали, есть что говорить. Я думаю, мы не раз еще мы к этому вопросу вернемся. Так что ищите возможность какое-то общее дело для семьи. В каждой семье есть, вы понимаете, вот смотрите, у каждого человека есть какое-то свое призвание. Но вы почувствуете, какое призвание вашего ребенка. Ну, почувствуйте. Понимаете? Ну, почувствовать обязательно. Ну, говорил я, помните, что недавно рассказывал, по-моему, что парень вышел на улицу, оторвался от семьи, понимаешь. Ну, что взял, отец взял, поехал его за руку, по тренерам поездил. Этот тренер, этот спортивный. И зацепилось, где-то зацепился. Вот. Вся жизнь перевернулась у парня. Вообще, отошел от улицы, отошел от своих дружков сомнительных, понимаете, хулиганистых. И все. И стал, так сказать, военным человеком. Вот так вот. Ну, так что ищите, потому что то, что вы... Если вы посеете потребительское отношение к жизни, пассивно сидеть, наслаждаться, это страшное дело, кстати. Понимаете? Вот сидеть пассивно, смотреть мультик. Это страшное дело. Мультики, конечно, это можно допустить в малой дозе. Но если это зашкаливает, если это больше, допустим, получаса, я убежден, по моему опыту я говорю, да, это, во-первых, полчаса эти еще заслужить надо. Но если больше получаса, вы уничтожаете живое что-то в ребенке, понимаете. Он должен двигаться, он должен сам играть. Сам играть, научиться играть, понимаете? Или играть с друзьями в живые игры, а не в эти самые... Ну, в живые игры, понимаете? Раньше мы... Вы же помните, как пожилые люди помнят, как мы играли. Нас не загонишь с утра до вечера. С утра до вечера. Не загонишь. А как развивались мы в этих играх, понимаете? Как мы развивались? И свои умственные способности, и движение, там, и, так сказать, и ловкость, и все, что хочешь, понимаешь? И ум, там, все надо развивать в этих играх. И точность, там, и глазомер, и все, что хотите. Ну, вот вернуть надо это нашим детям. Вернуть, пока не поздно. Ну, не думайте, не говорите, что сейчас мир весь такой. Ничего подобного. Я десятки примеров знаю, когда, идут против течения. Не идите по течению, идите против течения. Если хотите спасти своих детей. Если хотите спасти наших детей. Аминь. Продолжаем. Так, вопросы, да? Вопросы. Ну, хорошо, давайте следующий вопрос. Хотя я уже ответил, что вопрос. Значит, продолжаем читать. Понял? А вот что Любовь Иннокентьевна рассказала, когда мы увиделись. В 91-м году я окончила педучилище в Белозерске. И отправили меня по распределению в Куйский сельсовет Бевского края. Отправили на год. А я там встретила Мишу. И прожила 13 лет. Он работал в колхозе трактористом. Платили ему последнее время 50 рублей или что-то продуктами. Ну, что вы хотите. Вот. Продуктами или 50 рублей. Я был дворником, получал 75 рублей. А тут 50 рублей, основной продуктами. Ближайший медпункт за 20 километров. Ближайший медпункт. Весной и осенью только вертолетом можно добраться. Вот мы и решили переехать на мою родину в Смородинку. Вот так люди жили, понимаете? А мы с вами... Когда узнаешь, что... Почему мы об этом читаем, почему мы об этом говорим? Потому что в сравнении все это повторяется, познается. Посмотрите нашу комфортную, излишне комфортную жизнь. Ну, посмотрите, как выживали люди. Вот вы с вами бы смогли, как жить, как он жил, как она жила. Ну, я прожил это, честно говоря. Я тоже, я прошел эту школу, которую они прошли. А новое поколение они смогут, вот если разразить какая-нибудь беда, трагедия, вот смогут они останутся людьми и выжить в тех условиях, которые могут возникнуть неожиданно, понимаете? А ведь могут, могут. Вот поэтому будьте бдительны, родители. Ну, готовьте детей к жизни по-настоящему, не по-игрушечному, не через компьютер жизнь познается. Вот. Это только инструмент. Компьютер только инструмент. Боже, полезный инструмент, если к нему обращается по надобности. А если, простите, как и утюг. Утюг тоже полезный, когда им гладят вещи. Он для этого и предназначен. Компьютер предназначен для того, чтобы легче найти его. Какой-то, товар нужно отыскать, там, какой-то заказ сделать. Удобно? Удобно, понятно. Но не для того. Утюгом можно убить человека. И компьютером можно убить ребенка. Его душу можно убить, растлить. Это для меня так болевое, поэтому так неравнодушно об этом. Я не могу об этом спокойно говорить. Есть вопрос? Да, я слушаю вас.
Это мой телефон. Батюшка, здравствуйте.
Я слушаю, да.
У меня жена, детский врач по почкам. Я сейчас шел на работу на ночь. Девочки катались с горы, с железной дороги, сидели в снегу. Молодцы, вот по-вашему, как вы говорите, катались. Но у них шуль пороха не тот, они не бегают. То есть нельзя старого вернуть. Я девочек, ну я умею так, с детьми-то разговаривать, с внуками, с детьми. Еле уговорил встать со снега, одна сразу, другая вот так это нашла такие выражения. Я кинулся, попал ей в рот, она, я сейчас маме позвоню, говорю, и папе позвони. А папы, видимо, нету. Она так сразу, ой, и то есть, и вот получается, что у нее мама есть, мама ее не учит. Сидеть, то есть, как, что, не, как сидеть на снегу? Не то, что нельзя, нельзя. А как сидеть на снегу? Не учат. Вот вы говорите, а это, ну, к сожалению, батюшка, это у нас вот, у моего сына в школе был самый главный, это был физрук. Когда мой сын учился, там, 15 лет назад закончил школу. А потом, это он был самый главный, у нас медведи на краю Лосиного острова, лыжники какие были, там вся школа в этих медалях, кубках, а потом мамы его выжили. Не трожно всех детей, а то они замерзнут, а то не простынут, а то не сломаются, а то еще и все. Он один наш физрук возил два класса в Крым. Один человек, один мужик, два класса в Крым раньше возил. Это все заглохло.
Да.
Это больше не вернется, и это первым делом в деревне. Понимаете, когда я езжу к родственникам на Тамбовщину или на дачу в Рязанскую область, я возвращаюсь в Москву к нормальным людям. К нормальным людям в Москву возвращаюсь. Там вообще мрак.
Да.
Там мужики косить не умеют. Там вообще никто... Работы нету, а кирпич во дворе валяется. Ой, покоси нам. Ну, кирпич-то уберите хоть за год. Я вам в том году косил кирпич, валялся. Он и сейчас валяется. Вы же на работу не ходите и ничего не делаете. Ну, как это вот так?
Ну, спасибо за такой рассказ. Деревня вымирает, она деградировала. Вы же не забывайте, не то, что деревня, которая была раньше. Вот. Что-то разговорите, такие, мне больно это все слышать, конечно, я сам деревенский станичник, сам деревенский человек, вот, и когда подобные вещи я слышу или вижу, вот, ну, так сказать, болево, мне не, так сказать, реветь хочется. Вот, так что то, что вы сказали, а то, что надо учить детей, в деревнях всегда учили и знали, как в снеге, как со снегом, как играть. Это все было, понимаете, в традиции было. Потому что это было с утра, было это с молоком матери впитывалось. Были, это все передавалось с поколения в поколение. Из поколения в поколение. Сейчас все это, раз все живые организмы в деревенские уже, и все рычаги уже вымирают или вымерли. Вот, а, так сказать, борщевик, духовный борщевик. И такой физический борщевик, настоящий, да, и, так сказать, заполонил деревню, понимаете. Так что это боль, конечно, да. Ну, я, честно говоря, я знаю еще примеры, когда, вот, только что рассказывал, когда деревня жива, когда же деревня жива, нас зависит, понимаете, вот объединяться надо, маленькими группами, не знаю, там, вот этот таксист, этот парень, вчера буквально рассказывал мне, как они, это самое, как живет его деревня, у вас он вымирает там где-то, да, вы сказали, я знаю, много мест, где вымирает, а есть где люди, которые не потеряли этих корневых, каких основ, понимаете, они возрождают, нашли силы себе возродить. Его сосед, говорю, построил специальный дом для приезжих из Москвы. И, так сказать, он зарабатывает деньги. Зимой даже приезжают к нему люди. Зимой, понимаете? Вот, так что есть такие примеры, а я знаю добрые примеры. Давайте на добрых примерах строить наше будущее. А худых примеров, о них можно говорить, значит, в эфир заполнить худым, понимаете? Нам надо острова, надо, так сказать, высматривать острова, на которых можно, которых может расшириться, может возникнуть материк. Вот уж чем надо заниматься. Я такого устроения, понимаете? Вот остров. Давай. Я желаю, чтобы вы, которые были этим островом, вы, вот, который позвонили, я не знаю и ваше имя, отчество, вы, любой человек может стать этим островом, где вы, закипит жизнь. От одного человека может потечь ручеек. Аминь. Так, я слушаю вас, дорогие.
Добрый вечер, отец Дмитрий.
Нет, добрый вечер, я слушаю.
Дорогой батюшка, я по Союзу видела, как вы приезжали в Екатеринбург со своими подопечными, видела ваши, я человек пожилой, видела ваши мозаики, это что-то необыкновенное. Огромное вам спасибо за ваш труд, вы огромное дело, замечательное дело делаете, вы спасаете нашу Россию через наших вот детей. Огромное вам спасибо и Божьей помощи вам, крепости душевные и телесные. Храни вас Господь, всех благ вам от Господа. И огромное спасибо от всех людей русских.
Спасибо, уважаемая, спасибо. Это как бы поддержка очень важна, конечно, когда тебя слышат. И потому что есть что сказать, есть чем поделиться. Например, я хочу рассказать сегодняшний случай, просто живая беседа. Поэтому у нас, мы сейчас создаем вот этот музей, да, в интерьере. И привезли смальту, нам подарили смальту. Причем подарили смальту какую, которая уже отработанная. Вот, ну, мы можем, да, мы с детьми можем ее облагородить, можем ее пустить в настоящую мозаику. Вот, мы разберем по цветам все. Понимаете, пришли с улицы люди, молодые, два юноши и одна девушка, и они таскали эту смальту больше часа, не без, без денег, просто позвали с улицы людей. Один мусульманин, один, сказать, один, ну, русский парень, да, вот. И вот чистые лица. И я когда посмотрел на эти лица, и девочку, и, так сказать, этих ребят, думаю, Господи, у нас будущее есть. Раз такое движение души есть, вот, понимаете, бескорыстно, без денег, просто вкалывали, не за зарплату, а просто попросту попросили. Так что мы еще живы. Ну, а теперь, говорят, что уже время, да? Да. Значит, о здравии, как по нашей доброй традиции. Спаси, Господи, помилуй. Протерея Александра, протерея Валерия, протерея Сергия, диакона Дмитрия, Евгения, тяжко болящего Петра, Елены, болящего отрока Романа, Валентина, Веры, Нины, Людмилы, Валентины, Маргариты, Григория, Георгия, Светланы, Никиты, Надежды, Галины, Ларисы, Людмилы, болящие Людмилы, Сергия, болящие Людмилы, Марии Сачады, болящей Марии, Ирины Сачады, Андрея, Татьяны Сачады, Вадима, Валерия, Натальи, Валентины Сачады, Нины Владимира, Нины Юрия. О здравии всех, кто болеет сейчас, много батюшек, монастырей, храмов, где люди также болеют. Господи, спаси и сохрани всех милующих и питающих наш радиостанцию «Радонеж». Вот еще несколько имен. Ирины, Игоря, Андрея, здравия, Анастасии, Евгения, Таисии, Михаила и Людмилы. Ну и упокоение тоже традиционно, да? Упокой, Господи, душу усопших рабов Божиих, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, новопрестального протерея Иоанна, протерея Кирилла, Натальи, Ильи, Екатерины, Надежды, новопрестального Ольги, Всеволода, Веры, Зинаиды, Татьяны, Нины, Никиты, Татьяны, Анастасии, Валерия, Аркадия, Владимира, Антония, Антонины, Елисаветы, Виталия, Наталья, Николая, Сергия, Владимира, Татьяны, Алевтины, Константина, Бориса, Ольги, Николая, Анны, Пелагии, Алексея, Ольги, но представленной Ольги, письменно поминаемой Ольги, протерея Матфея Стаднюка, сегодня 2 года со дня его ухода в мир иной, Царство Небесное. Э, До свидания, до новых встреч. Храни всех Господь. Аминь.